Доброе слово. Информационно-просветительская программа Сердобской епархии.
Здравствуйте! Вы слушаете информационно-просветительскую программу Сердобской епархии «Доброе слово». У микрофона диакон Евгений Белохвостиков, за звукорежиссерским пультом Алексей Федотов. И сегодня у нас в гостях настоятель Покровского собора Нравчата, благочинный Нравчатского округа, священник Андрей Клопов. Отец Андрей, рад приветствовать вас.
Здравствуйте, Евгений. Здравствуйте, уважаемые слушатели.
Отец Андрей, поскольку все-таки Нравчатское благочиние от Пензы довольно далеко, и вы у нас гость не такой частый, наверное, давайте познакомим наших слушателей с вашим главным храмом, и с другими тоже приходами вашего района. Начнем, конечно, с Покровского собора. Вы служите около 3 лет, если не ошибаюсь.
Да. Покровский собор является памятником архитектуры, культуры. И он построен именно уже как кирпичное здание, построен уже в 1765 году. До этого находился там деревянный храм. И с 1765 года был построен собор, изначально одноглавый. В дальнейшем он уже расстраивался, расширялся. И последнее такие глобальное строительство было восстановление в 1895 году. А после пожара, когда он пострадал, и во всей красе он предстал к началу 20 века, Но после революции вся та основная часть была разрушена. Сейчас сохранилась только лишь половина храма, трапезная часть и колокольня, где мы сейчас и совершаем службу. Храм, конечно, это исторический, там и с Нравчатского района известны такие как Александр Андреевич Архангельский, композитор. Он со старого Тезикова, он родился, сейчас это Михаила Тезикова. И его в отрочестве он также пел в хоре Покровского собора. То есть свои первые годы, когда он проводил на клиросе, он уже именно в Покровском соборе. Уже в дальнейшем он уже как поступил учиться, уже в Пензе в семинарии учился, он уже стал регентом хора архиерейского. А и также еще с Нравчатского района известный такой литературный деятель, это Александр Иванович Куприн, который также родился в Нравчате. Сохранилась та часть храма, которая у нас сейчас есть, заслуга в том числе и музейных деятелей. Они там располагался музей, поэтому в самом храме сохранилась и часть росписи, и часть лепнины. То есть это, в принципе, красиво. Есть на что посмотреть. Даже для тех, кто хочет просто на экскурсию приехать.
Естественно, все-таки Нравчат такое известное туристическое место тоже. Так что у вас, конечно, не только постоянные прихожане, наверное, бывают.
Бывает. Также по району есть и другие храмы. К сожалению, они уже в более ветхом состоянии. Из крупных можно отметить, это в Большом Калаяре, тоже очень большой храм. Построен был прямо непосредственно перед революцией, завершено строительство, но данных об его освящении нет, то есть, скорее всего, он еще не был освящен, хотя службы там совершались, то есть, по следам, которые там в алтаре можно наблюдать, видно, что службы там совершались, то есть, следы есть.
Следы какие, даже интересно, что могло уцелеть?
От кадила. Там ниша, где кадилы располагаются, там видно, что присутствует копоть, то есть, разжигали, соответственно, службы совершались. На текущий момент там после революции там был снесен барабан, весь купол, то есть, там, считай, как открытое небо, центральная часть. Храм очень большой, внушительный. Колокольни нет, то есть, по-видимому, в дальнейшем планировалось строить колокольню, но на строительство даже не было начато. До революции там находилась и воскресная школа, здание рядом с храмом. Сейчас следов не осталось от нее. Еще по району сохранившиеся такие храмы. Это у нас и сам в Орловке есть храм старый, тоже в руинированном состоянии. В Лиаче небольшой храмик. Есть деревянное в Кирдяшево, большой деревянный, тоже так со стороны красивый. По району, то есть, поесть-то много, остатков храмов есть.
Козеевки. Даже если не ошибаюсь, начинаются какие-то.
Да. Там восстановительные работы уже сейчас ведутся. Слава богу, нашлись люди, которые помогают в этом. Без помощи со стороны действительно. В селе сделать уже восстановить храм уже невозможно. Разумеется, если мы не говорим еще о монастыре. Монастырь тоже отдельная жемчужина.
Наверное, общая беда, что все равно села-то уже далеко не такие многолюдные, как когда строились эти большие храмы.
Даже в Козеевке, они говорят, что там когда-то было население 5000. Сейчас я спрашивал, сколько? На зиму остается 10 человек.
Что тут скажешь, конечно. Даже если все будут поголовно ходить в храм, все равно очень мало.
Да, к сожалению. Такая проблема не только в отдельном селе. Сейчас тенденция, что все в город съезжаются, что все в города собираются. И сейчас действующих приходов строится, где новый храм. Мы знаем, как я уже упомянул, Михаила Тетикова сейчас строится храм. Там уже в течение уже несколько лет строится, и уже, может быть, через год, через два уже будет завершен.
Сейчас там какая стадия-то у них?
Внутренняя отделка. Они уже основную штукатурку уже все положили. Планируется там что-то мозаика хотят там сделать.
Но тоже, наверное, выходцы и уроженцы из этого села, инициаторы рычагов строительства.
Угу. Вот он делает. Ну, оттуда с того села родом, и он делает. Вот. У нас просто открытый храм вот буквально 2 года назад. Это у нас освящение храма было в Кадыковке, новый храм, деревянный, построенный. В Панах у нас было в прошлом году освящение осенью, тоже было тоже благодетелем, все эти храмы были построены. А и в 2013 году у нас было освящение в Студенце, тоже, опять же, благодаря помощи тому же испенцы помогали, тоже был построен храм деревянный. Так что, в принципе, вот езди, службы совершаются. К сожалению, не везде, вот как сказать, не во всех селах это есть возможность, но вот где есть возможность, там делается.
А сколько сейчас получается вот в благочинии действующих храмов?
Ну, Наровчат, потом у нас Наровчат рядом при полиции еще храм действующий, и по селам, где уже совершаются службы, 3 храма. Вот, и, соответственно, сейчас в стадии строительства и восстановления еще 2, соответственно, вот у нас Михаил Тезиков и вот в Козеевке сейчас восстановление идет. Сейчас собираем документы на оформление все, то есть вот 2 храма будет тоже восстанавливаться. А остальные как-то, ну, тишина.
Сейчас, Андрей, давайте еще расскажем. Вот вы упомянули очень интересный действительно исторический храм при отделе полиции, который...
Ну, когда-то это был тюремный храм, да. Потому что там находилась как бы тюрьма, тюремный замок до сих пор сохранился. Там вот экскурсии, вот там находились заключенные иногда, которые шли по этапу, там временно отбывали, иногда там подолгу находились. Соответственно, как сказать, все-таки до революции люди в основном были верующие, и для потребностей заключенных был организован храм как раз для самих заключенных. То есть он был не приходским, он был именно как тюремный. Естественно, вот, когда уже после революции все это закрылось, там тюрьма, конечно, сохранялась, там по этапу люди отправляли, но храм не действовал.
Ну, конечно.
И вот уже у нас, получается, у нас еще освящение у нас храма было там в 15-м году. Угу. Вот. И уже он открыт был как приходской храм. Вот. Но сейчас там располагается отделение полиции. Вот. И храм там небольшой, маленький. Вместимость небольшой. Ну, понемножку люди, так сказать, приходят, но немного, скажем так.
Но все-таки основной это приход на Равчасть, собор, конечно.
Да, да.
Как и было всегда.
Но когда там совершается служба при полиции, мы обычно стараемся планировать так, чтобы в основном храме не было в это время, конечно, службы. Потому что, как сказать, люди одни и те же. Если храм, служба будет совершаться в основном соборе, соответственно, там никто не придет. Поэтому мы планируем так, чтобы когда служба там совершается, то в основном храме уже нет службы. Ну, в среди недели, соответственно, выбираем день.
Сейчас, Андрей, про прихожан. Вот, например, Покровский собор. Сколько обычно собирается на службу людей?
Ну, воскресный день, ну, от 30 до 50, будем считать так. Ну, если все хорошо. Вот. Ну, когда праздники большие, соответственно.
Да, вот, например, на Пасху сколько у вас было? Так, примерно.
Ну, 100 с чем-то. Точно сказать не могу. Ну, где-то, ну, 110, может быть, было в этом районе.
А служите в соборе субботу-воскресенье, как часто?
Ну да, праздники, суббота-воскресенье. Ну, да. Ну, суббота обычно стараюсь это на приходе, а так среди недели. А все равно так или иначе какой-то праздник среди недели выпадает, поэтому совершается служба среди недели. Если, допустим, даже если праздник какого-то нет, там мы уже смотрим, ну, по ситуации. Все-таки Наровчат все-таки село, как оно, хоть районный центр, но село, и смотрим от... людей, допустим, тоже, когда огороды идут, то есть, соответственно, мы знаем, что народу много особо не придет, то есть, соответственно, мы не стараемся планировать какие-то службы где-то на приходах, где-то, чтобы где-то какие-то хозяйственные дела по храму решить, потому что какие-то там, допустим, если где-то что-то там подкрасить, где-то что-то там сделать нужно по храму, то есть, соответственно, мы планируем в то время, когда нет больших праздников, когда служб, ну, какой-то промежуток времени не совершается, чтобы, ну, чтобы успел все краска-то высыпать, например.
Да.
Ну, или какие-то другие работы. Вот. А так стараемся, да, служить, чтобы была служба регулярно, чтобы среди недели была служба совершалась по возможности.
А на приходах по району тоже как у вас, ну, примерно обычно получается, как часто послужить? Тоже есть какой-то график, очередность, наверное?
Раз в месяц получается, вот, где-то так. А там уже в зависимости от тех же праздников, потому что, опять же, тоже Великий пост. Соответственно, все основные богослужения совершаются, соответственно, на Равчате.
Ну, конечно.
А совершить, скажем так, службу на приходе, допустим, литургию полную, соответственно, на приходе в селе уже, ну, не совершать, потому что все родительские они на Равчате, допустим, прежде священный, то есть надо там заранее готовить, а на приходе, то есть возникают некоторые такие, допустим, трудности.
Да.
Вот, поэтому основные все службы совершаются в храме, а на приходе, вот, допустим, мы ездили на приходы в понедельник, вторник, светлая седмица, потому что сразу, как только появляется возможность, сразу мы в первые же дни, какие возможности представляются, мы едем уже в села. Кирилла, чтобы там совершать службу. А сейчас вот в Кадыковку, допустим, мне еще помогает дополнительно еще один батюшка с монастыря, отец Константин. Вот, соответственно, вот понедельник, вторник вот у меня были там студенец и паны. А в Кадыковку уже отец Константин ездил служить. А ну, так вот потихонечку.
А у вас есть еще благочиние и духовенство-то?
Один. Ну, постоянных, скажем так,
ну,
один.
Да,
а вот с монастыря вот только еще приезжает, помогает. Ну, Бог даст, может, и за ним закрепится приход, потому что, если вроде сейчас все получится у него. Потому что в монастыре тоже загруженность большая, все-таки.
Ну, конечно.
Монастырь есть монастырь.
Там-то, да.
Если все образуется, то, может, и приход уже за ним окончательно закрепится, так, ну, будет проще.
Отец Андрей, если вот у прихожан наравчате в селах района говорить, как в основном все-таки это наши любимые бабушки, белые платочки?
Да, в основном, да, основная масса, да, совершенно верно. Ну, наравчате, допустим. Ну, в селах мужчин, как правило, нету, за редким исключением. А в наравчате вот у нас иногда и мужчины тоже на праздник тоже присутствуют. Ну, то есть не только бабушки, и иногда и с более молодого поколения тоже приходят. Допустим, и по воскресеньям достаточно часто детей приводят причащать. То есть, в принципе, нельзя сказать, что только бабушки.
Ну, не только, но, наверное, везде по преимуществу. Ну,
по преимуществу,
да. Все-таки. На детей, вы говорите, тоже все-таки приводят, приходят.
Да, ребята. Вот причастники, вот особенно по воскресеньям, детишек приводят причащать. А даже вот мы с родителями сейчас говорим, что как бы не только приводить, но и сами причащаться
бы. Конечно,
раз, хотелось бы, чтобы было. Ну, вот. А так дети не приводят. Бывает, допустим, половина из причастников – это дети.
Ну, да.
Ну, жизнь, она год от года, конечно, по-разному все-таки. И даже эти Великий пост, те же совершающие, которые регулярно соборы, некоторые Великий пост совершаются. Вот, допустим, в том году было меньше, в этом году было больше людей. Но зато, вот если на Страстной смотреть, то в том году вроде причастников было побольше, чем в этом году. Ну, то есть, как-то год от года, как-то немножко по-разному. Как бы ожидается одно, допустим, раз, может, там по-другому что-то получится. А это возможности людей, тоже у людей какие возможности. Ну, как Бог дает теперь уж.
Как все-таки после ковидных времен заметно убавилось или, наоборот, вернулось к прежнему количеству прихожан?
У меня нет возможности об этом судить. Ну, все-таки как раз меня назначили, когда был ковид.
Да.
То есть, я когда прибыл, то есть, народ было очень мало. Да. Первый год действительно был очень тяжелый. Да, начали ходить только уже к Великому посту, Великим постом уже только вот начали как-то народ.
Это уже 21-го года, соответственно.
21-го, да, уже 21-го. То есть, меня в 20-м назначили, а вот в 21-м только к Великому Великий пост уже как-то народ стал собираться. Вот. Сейчас, ну, сложно говорить о том, что когда-то было до ковида. Наверное, все-таки та ситуация вряд ли вернется когда-то, которая была. Все-таки и время дает о себе знать. Ну, будем надеяться все-таки на лучшее.
Отец Андрей, какие-то у вас святыни в храмах, может быть, особо чтимые иконы, может быть, с частицами мощей иконы есть?
Да, с частицами мощей есть. Да. Иннокентия Пенинского, Яна Кочетовского, Федора Ушакова. Ну, то есть, частицы мощей особенно. Ну, у нашей местности, допустим, особо почитается святитель Николай Чудотворцев, Также вот на Покров, у нас Покровский собор, и, соответственно, Покров, народ тоже приходит, как сказать, тоже праздник почитается. Ну, в основном, наверное, больше, как и везде, есть основные праздники, которые почитаются.
В районе есть, я помню, несколько святых источников.
Да, есть. У нас это уже в Сканове, там есть святитель Николай Чудотворцев, источник есть, вот у нас в мужском монастыре источник, в пещерном, в Сканове, который там у них источник хороший. И если вот в сторону Печуры ехать, там тоже еще есть, по-моему, два источника. Вот. Потом, ну, Сололейки, это уже, я считаю, Ломовский район.
Ну, да.
Это уже, мне кажется, на границе района как раз располагается. Там как раз вот Кирдяшево, то есть дорога-то идет одна, направо Сололейки, прямо Кирдяшево. Кирдяшево – это Наровчатский район, Сололейки – это Ломовский район, как-то все рядом. Вот. Один из дальних приходов, кстати, самый дальний, наверное. Потому что как раз ехать в Кирдяшево, наверное, самый дальний край. Тем более там за Кирдяшево, там еще есть села, туда дольше всего ехать, добираться. Тем более дороги плохие везде. Вот. Там дорога час занимает. Как-то так.
Ну,
а еще в Студенице, конечно, источник, там рядом с храмом, как раз источник, там вниз как раз спуститься, там вот как раз. Мы там как раз на роднике и на крещение воду освящаем. Раз люди специально просят, говорят, на роднике будут все набирать, поэтому вот на крещение там освящаем. Ну, по источнику как-то так.
Ну, основной это, наверное, поток паломников у вас в монастыри, конечно же.
Да, да, монастыри, музеи. Потому что все-таки Наровчате расположено несколько музеев. Да. Есть краеведческий музей, дом-музей Куприна. Кстати, один, ну, говорят, что единственный в России даже.
Мне кажется, да, действительно.
Вот. Еще дом музея Пушкинско-Ланской, еще дом музея Архангельского, то есть вот чисто вот на одном улице, грубо говоря, располагается вот 4 музея. От дома музея Куприна есть дополнительный еще музейный павильон на соседней улице там. Ну, то есть, опять же, все рядом. Вот. Поэтому музей, естественно, привлекает паломников, ну, точнее, экскурсии, которые приезжают и в монастырь ездят.
Угу.
Тем более, там в Сканове рядом с монастырем располагается еще музей Брутаса.
Угу.
Вот. Поэтому, действительно, вот в Наровчате достаточно часто бывают экскурсии, которые по музеям проходят. Иногда бывает, что даже и в Покровский собор заходят. Все-таки мы хоть общее... исторически какие-то информации им тоже даем, им тоже так интересно, нравится, но ну, как-то не всегда, конечно, заходит. Все-таки ну, музеев много, поэтому время у всех ограничено.
Ну, да.
Все стараются охватить как можно больше, ну, по мере возможности. Вот те, кто ездит целенаправленно по храмам, ездят, допустим, они вот в первую очередь едут в монастырь, допустим, тот же краеведческий музей, обязательно, ну, как основной, заезжают вот, до музея Архангельского, и иногда вот заезжают тоже в храм, в Покровский собор. Иногда, а вот те, кто чисто по музеям ездят, они, естественно, и только по музеям проезжают.
Может быть, порекомендуете, да, еще вот кто традиционным маршрутом проедет по монастырям, по музеям, куда еще, может, вот на святые источники, естественно, или на старинные храмы, куда еще можно завернуть?
В принципе, посмотреть, вот, ну, не как экскурсия, а просто как бы заехать посмотреть. А в тот же Калаяр, Большой Калаяр, допустим, храм действительно очень большой, и даже в некоторых местах есть сохранившиеся фрески.
Угу.
То есть там при входе, как зайти, вот, если вот центральным входом заходить, по бокам были изображения ангелов. Там, то есть, по-видимому, архангел Гавриил, и второй, по-видимому, но не Михаил, мне кажется, кто-то другой. Сохранилось, конечно, не полностью, частично, но, тем не менее, они размером очень такие большие, там, наверное, может, 4 метра, наверное, высотой, ну, крупные такие. Хоть и не полностью сохранилось, но видно. И действительно очень монументальное строение. Это интересно, да. Из интересных храмов также, ну, в Козеевку, допустим, заехать можно. Но она далеко от дороги основной находится, Козеевка. То есть там через села проехать надо. А так-то тоже очень интересно. Вот там роспись тоже сохранилась, особенно в трапезной части. Там и апостол, евангелист Матфея, сохранился еще несколько изображений, сохранившихся в трапезной части в основном. Сейчас вот мы как раз восстанавливаем центральная часть, которая со сводом, с куполом.
Uh-huh.
Там не сохранились вот именно росписи, поскольку там она более открытая, там есть окна, и, то есть она, когда храм не топился, она больше сырела, соответственно, сохранилась меньше. А вот та трапезная часть, она была, по-видимому, зимней частью.
Uh-huh.
Соответственно, там как-то есть часть росписи, которые сохранились. Вот. Тоже интересно. А вдоль дороги у нас еще расположены. Вот если вот на Ломов ехать, там у нас та же Ляча, она располагается тоже, вот, рядом с дорогой. В Акимовщину можно, но сейчас там уже, вот там же к лету, летом вот этим, ну, в прошлом уже, вот, там уже все заросло, сейчас никто уже территорию не чистит, не убирает, то есть уже там бурьян, к сожалению. Раньше как-то, вот когда храм, там приход, открыт приход, и когда там приход открывался, то есть там как-то были люди, которые этим занимались, которые расчищали территорию. К сожалению, уже и в селе там почти никого не осталось, и уже за храмом никто не следит. Но там он руинированный, конечно. Тем более, опять же, у нас получилось в том году, там в селе был пожар, там часть домов сгорела. Говорят, что даже, ну, частично даже к храму огонь подходил. Ну, вроде, он храм-то, он каменный, он, тем более, руины особо-то сильно-то не пострадали, конечно. Он располагается как раз в середине села. То есть, когда пожар был, как раз вокруг был огонь, то есть располагаем был. Тем более, там везде бурьян, все сгорел. А так вот, то есть, как раз из новых храмов только посмотреть можно, вот, которые вот новопостроены. Да, конечно.
Сейчас, Андрей, спасибо большое за беседу. Я думаю, нашим слушателям и из Наровчата, и из других мест было интересно послушать, узнать о том, чем живет ваше благочиние. Ну, а наше эфирное время подходит к концу. Я напомню, что программа «Доброе слово» выходит каждую последнюю пятницу месяца, поэтому в следующий раз выйдем в эфир уже в последнюю пятницу мая. Всего доброго.
До свидания.
Доброе слово. Информационно-просветительская программа Сердобской епархии.